რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, вы слушаете Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И я хочу сегодня начать с темы, которая меня уже несколько дней не отпускает. Это смерть 5-месячного таджикского ребенка Умарали Назарова, которого отобрали еще давно, это было 13 октября в Петербурге, отняли от матери, гражданки Таджикистана, не дали ни одеть, не взяли питание у его бабушки, которая была рядом, отправили в больницу, где он умер. Вы знаете, собственно говоря, не слишком удивляет сам случай, как удивляет то, что это вызвало общественный резонанс. Вот 2 недели спустя, после всего этого, поднялась общественность, сделала свое заявление Павел Астахов. И мне кажется, что это хороший повод поговорить о том, как российское общество, и вообще шире говоря, как западное общество, общество стран Севера, большого глобального Севера, справляется с вызовом миграции. Потому что те чудовищные вещи, которые вот произошли в отделении милиции, в отделении полиции в Петербурге, в общем-то, можно это посмотреть в контексте гораздо более широкого, в контексте великого переселения народов, которое, мне кажется, сейчас снова наблюдаем, и того, как разные общества с этим переселением справляются. У нас в гостях сегодня Мария Золотухина, доцент кафедры социологии и социальной антропологии МГУ ДТ, и Ирина Остроух, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Добрый вечер. Вы знаете, вот что я думаю, что бы произошло, если бы вот нечто подобное случилось в Германии? Скажем, умер ребенок сирийских беженцев в полицейском участке, где у него его отняли от матери, не дали подойти близким родственникам, и, так сказать, по пути в больницу он скончался. Вот какое бы это вызвало? Да, вот представьте, что произошло в Германии бы.
В Германии, я думаю, это вызвало бы больше резонанс, и больше людей вышли бы на улицу и потребовали бы от местных властей ответа, почему это произошло. Потому что ребенка отнимать у матери нельзя, тем более грудного. То есть, конечно, ювенальная юстиция Германии, если ребенок не ухожен и с точки зрения социальной службы находится неподобаемым состоянии, неблагополучная семья, ребенка отобрать могут. Но чем это отличается от нашей страны? Там тут же назначается ответственный. То есть у этого ответственного есть имя, фамилия, звание, должность социальной службы, и он отвечает конкретно за этого ребенка. Он назначается мгновенно. Это социальный опекун, который за него отвечает. Но это в том случае, если мать, допустим, не понимает, что у ребенка температура, она не знает, что с ним делать, и ребенка помещают в больницу.
Ну, понятно, да. В данном случае этого всего не произошло. Так что, да, я думаю, так сказать, вопрос такой немножко риторический. Я думаю, что, конечно, что реакция была бы совершенно другая. Так же, как, Мария, я думаю, была бы другая реакция российских СМИ, другую представить гипотетическую ситуацию. В США умер русский ребенок, да, отнятый русских рябинов в полицейском участке. Я могу представить совершенно, так сказать, истерическую реакцию всех российских СМИ, дипломатические ноты, фильмы, снятые по этому поводу.
Ну, безусловно, хотя, к сожалению, известны случаи ненадлежащего и с трагическим исходом обращения с детьми, как с усыновленными, удочеренными, так и с родными. И в Америке достаточно печальная статистика, но даже подозрение на то, что в отношении конкретно этого ребенка были применены другие стандарты, что это не настолько ценный ребенок, и жизнь его не столь дорога, вызвало бы колоссальный резонанс. И мне
кажется, в России именно речь идет о другом стандарте обращения с мигрантами и с их ребенком.
Я думаю, в том числе, хотя мне кажется, что Ирина обратила внимание на очень важный момент. Это более чем одна проблема. Это еще и вопрос обращения с детьми социальными службами и вопрос доверия к представителям государства. Что касается реакции на то, чудовищно ли это, ожидаемо, я задавала сегодня этот вопрос студентам своим, кто-то из которых вполне может в ближайшем будущем работать, и в том числе и в службе миграции. Они не удивились, они выразили свое безусловное и, по-моему, искреннее заверение в том, что для них лично совершенно все равно, какой ребенок. И их совершенно не интересует, нарушали ли родители ребенка или не нарушали миграционное законодательство. И также они сказали, что наверняка, вот опять же возвращаясь к тому, что говорила Ирина, наверняка что-то не сообразили представители полиции, и они будут наказаны. И это будет публично и показательно. То есть фактически нарисовали, в общем,
некий сценарий. Будет ли какое-то наказание сейчас, вот уже когда это попало в СМИ и сделаны некие заявления?
Я не могу вот в этом случае отказать студентам в попытке такого прогнозирования. Я думаю, что да, вопрос искренне или нет, но он слишком сложенный.
Но ты сейчас предлагаю, прежде чем еще мы поговорим позже о более широком, об отношении конкретно, вернее, к мигрантам в России, широко посмотреть на проблему. Вот наблюдая последние месяцы, вот эти вот нескончаемые, как кажется, потоки беженцев, пересекающих Средиземное море, тянущихся по железнодорожным рельсам в Словении, в Хорватии, через Балканский путь. Это что, действительно новое переселение народов, которое как-то вот сейчас, в 2010-е годы, уже окончательно оформилось? Наплыв на Россию и на Европу огромного миграционного потока. Ирина.
Ну, конкретно то, что происходит в этом году, это абсолютно новое явление, и такого не было никогда, и никто не переплывал в таком количестве на лодках море. Хотя, конечно, мы помним Италию, когда туда прибывали мигранты, но такого количества, конечно, не было. Но интересно, что эти люди знают, куда идут. Если раньше они просто шли в Европу, ну вот итальянские и испанские десятилетия, там такие случаи были, то здесь, конечно, все немножко по-другому. Они идут в Северную Европу, потому что они знают, что их там должны принять. Откуда это знание? Я смотрела очень много литературы, читала газет. Нигде нет ответа на это. Вот откуда у них такое знание, что есть Германия, Австрия, и есть Северная Европа, как Швеция, так, где их примут. Они идут не только из-за пособий, которые они там получат, как беженцы. Они получили бы, между прочим, эти пособия, оставаясь в Венгрии и в Словении. Но они там не остаются. Я думаю, они просто знают, что именно в этих странах их не ждут. Их просто не хотят. Вот это знание у них уже есть. Хотя по Европейскому договору Дублинскому 2005 года есть договоренность между Евросоюзом, что если они регистрируются вот в какой-то европейской стране, то они там и остаются и получают это пособие. Смотря в каком статусе. Статус беженца, он первоочередной. И если человек получает этот статус беженца, то он получает и пособие. Но он получает и живет на территории той страны, где зарегистрируется. И они не регистрируются ни в Греции, ни в Хорватии, ни даже в благополучной Словении.
Ну вот это да, неожиданный такой цивилизационный разрыв внутри Европы. Оказывается, есть Евросоюз и есть Евросоюз.
Да.
Маша, а вы как считаете, вот этот нынешний наплыв, то, что, по крайней мере, говорит российская пресса, он угрожает Евросоюзу, идентичности? Или, судя по числу беженцев, это не такие драматичные цифры?
Я, наверное, остереглась бы предлагать интерпретацию российской прессы. По силу разных причин. Что касается прессы, наблюдающей за Европой, с, ну, в общем, тоже ощущением опаски и попытки понять, и попытки посоветовать, что касается прессы американской в данном случае, то сами цифры и скорость, с которой эти цифры увеличиваются, конечно, позволяет говорить, ну, или вообще о качественно новом явлении, или уж точно, как сказала Ирина, совершенно, так сказать,
ином этапе. Я же думаю, даже если в этом году Европу миллион человек доберется, что вряд ли в общей сложности, потому что 500 миллионов живет. Это 0.5%.
Несколько вопросов. Ну, вернее, попыток объяснить. Реакция самих европейцев, от политиков до простых людей. Если бы было меньше...
То есть, если не 0.5%, а
0.2%. Все равно, если бы было меньше, мы бы справились. Мы бы предоставили качественные условия по интеграции. Школы, пособия, все что угодно. Проживание. Кстати, вопрос физического размещения, он совсем не последний. Соотношение вновь прибывших к европейскому населению. Германия занимает, я боюсь переврать, первое и второе место и по количеству прибывающих мигрантов, и по соотношению на 100 тысяч населения. Но все равно это достаточно много. И еще что, насколько я понимаю, беспокоит тех, кто с изрядным скепсисом и опасением все это наблюдает, это как раз то, о чем вы говорили в начале, и о чем говорила Ирина. Не просто темпы, а четкие представления мигрантов, куда, или беженцев, куда направляться. И скорость, опять же, скорость распространения этой информации. Предположения разные. Язык, какое-то знакомство с английским языком, как ни странно, соцсети, как ни странно, медиа. То есть, помимо того, что эти люди действительно бегут, и действительно абсолютное большинство из них утверждает, что это вопрос жизни и смерти, и что они, да, принимают риск погибнуть ради шанса спастись, некое представление о том, что их ждет, все-таки у них имеется. И вот если говорить о миграции, ну, это такой один из классических подходов, что выталкивает и что затягивает, привлекательность, если так можно выразиться, принимающей стороны, она очень велика. А это распространяется и на мигрантов-беженцев, и на мигрантов, которые все-таки в категорию беженцев входят условно. То есть, да, это вопрос повышения качества жизни, но это не такая степень вынужденности. И отсюда вот страх количества.
Ну, здесь, да, очень интересно, потому что мне кажется, что это очень в большой степени феномен информационной, современной коммуникационной цивилизации. Это тоже эпоха соцсетей. Они могут они бесплатно себе могут звонить домой, там, по WhatsApp, еще чего-то. Они могут посылать картинки, они обмениваются информацией. Это не те беспомощные мигранты, которые там набивались в «Титаник», в третий класс и, так сказать, все начало 20 века. И шли на дно. Это сейчас вполне осознанно. Плюс, конечно, технологии транспортировки людей. Это все там с GPS-ом идет, все эти лодки, все эти маршруты, все просчитано. Но вот с этой точки зрения тогда это можно сказать, что это вообще это не то, что 2015 станет каким-то исключительным явлением. Это вообще новый тренд современной цивилизации. То есть, видимо, цивилизация глобального севера надо готовиться к ежегодному наплыву миллионов людей, которые будут, так сказать, сметать все стены и барьеры. Как вы считаете, Ирина?
Ну, вы знаете, то, что вы сказали, ежегодный наплыв, который будет сметать все стены и барьеры.
Я драматизирую, хочу
это
понять.
Это немножко, так сказать, страшно. Хотя, наверное, это может быть. Я думаю, на примере Германии...
Сирию бомбят еще больше.
Да, да. Вот на примере Германии, которая сказала, мы будем принимать всех беженцев, потому что мы обязаны это делать. Это наш нравственный долг. И такой политолог, как Александр Рар, сказал совсем недавно, что две трети немцев разделяют вот это отношение Меркель. Конечно, одна треть бурчит и, так сказать, возражает. Но это не выходит на улицы. И если выходит, то это вот как бы... Они всегда... Те люди, которые всегда выходили,
ну, Пегида,
и по отношению к турецким рабочим, это вот какая-то часть таких людей есть. Но что бы хотел здесь сказать. Германия, она немножко сейчас сосредотачивается, как и Россия. Она разрабатывает новый план по приему мигрантов, по приему беженцев на своей территории. И очень серьезно. То есть немцы, они не могут сразу сказать. Они говорят, мы берем всех. Но дальше есть такое понятие, как селективная миграция. То есть экономических мигрантов, они все же будут по возможности отправлять обратно. По крайней мере, в тех странах, которые не бомбят. Вот. Сирия, здесь какая-то у нее, естественно, есть, если можно выразиться этим словом, привилегия, но нравственное право, нравственный долг по отношению к Сирии, это не будет касаться. Но вполне возможно Ирака, Ливии, каких-то африканских беженцев, которые пробуют получать этот статус, я думаю, что когда мы видим вот этих, это мои абсолютно мысли, когда я видела картины, как здоровенные, сильные ребята штурмуют поезда или там, я думаю, что они просто скрываются, они не хотят принимать участие ни на той, ни на другой, ни на третьей стороне. И они как бы уже отсидятся, а вдруг получится. Вот эта вот мысль, вот она моя, но мне кажется, они тоже так думают. Или они так думают, и я как бы их понимаю. Вот. Но Германия обязательно, что называется, отсортирует людей. Кому надо помочь, она поможет. Семьи с детьми имеют, конечно, приоритет. Потому что сразу дети будут отправляться в школу, родители на языковые курсы. Но мы видим, что если они справляются с телефонами, пользуются GPS, так, они обучаемые. И вполне возможно, они останутся, они получат вид на жительство. А вот с гражданством в Германии совсем другие права.
Перед тем, как мы уйдем на перерыв, вот последнюю вещь я хотел бы спросить. А вот Россия, миграция в Россию, это часть того же потока? Ты понимаешь, что может быть не сирийского, но вообще, если брать глобальный цивилизационный тренд?
Ну, если глобально, то да. Но с такими оговорками и с такими нюансами. Ну, потому что мы знаем... Откуда у нас приходят наши мигранты? Мы их видим каждый день в наших дворах и знаем, в общем-то, их истории, да? Можем знать, по крайней мере, много историй. Лично знаю я, почему эти люди приехали. Как правило, они не собираются у нас оставаться.
Не зарабатывают деньги,
они зарабатывают деньги, отправляют, да. А там все же какая-то часть, я думаю, что основная, попробуют закрепиться в этой стране. Вот это их отличает, с моей точки зрения. А с точки зрения трудовой миграции у нас одинаковые.
Это было мнение Ирины Остроух. Мы уйдем на небольшой перерыв и буквально через несколько секунд вернемся. Снова здравствуйте, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и слушаете радио «Свобода». Говорим мы сегодня о новом переселении народов. 15 веков спустя Европа, цивилизация Севера, снова подвергается миграционным волнам, которые совершенно очевидно предстают перед нами на телеэкранах, но также мы видим все это и на улицах российских городов. Так что речь идет о каком-то глобальном цивилизационном вызове, с которым разные страны, Россия, Европа, Америка, справляются по-разному. В гостях у нас Мария Золотухина, доцент кафедры социологии и социальной антропологии МГУ ДТ, и Ирина Остроух, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Вот я хочу Марию спросить, а почему, собственно, ну, с разными оговорками и США, и Европа, и Россия открывают двери мигрантам? Ведь кажется совершенно очевидный вот этот вот раздел по доходам, нарастают культурные противоречия. Почему, грубо говоря, глобальный север не отгородится стеной? Вот Америка же строит это 3000 километров стену с Мексикой.
Хотя я должна сразу, наверное, продолжить, что это не единственный способ попытки контролировать нелегальную миграцию, которая проходит в буквальном смысле пешком через Мексику. И, кстати, существенная часть людей, которые пешком, вот, да, в 21 веке, без GPS, нередко идут по Мексике, это дети, ну или, вернее сказать, подростки. А второй способ справиться с миграцией, просто переложить не ответственность, такую в философском смысле, а вполне практические меры переложить на плечи как раз в Мексике. И в этом, кстати, я думаю, ответ, один, вернее, из ответов на то, почему двери не закрываются. Мне кажется, что нет причины, по которой бы мнение, а оно, конечно, присутствует во всех странах такого изоляционистского, не во внешнеполитическом, а вот в плане миграции, толка победила бы. Вот это невыгодно экономически.
Мы едем в Восточную Европу с другой стороны.
Ну, опять же, если странам, членам Евросоюза удастся договориться о том, все-таки сколько стран допримут, если так можно выразиться, свою полагающуюся для них порцию мигрантов, то полностью закрыть двери не удастся. Это невыгодно экономически. Это, если говорить о Штатах, о Канаде, вероятно, об Австралии, это совершенно понятно исторически, и это, в общем, некое продолжение исторического такого тренда, хотя изменившегося. Это безнравственно, и я думаю, что для Европы и в каком-то смысле для Северной Америки эта категория тоже имеет немалое значение. Вот, и, наконец, вот это есть.
На этом, да. Вот,
и это есть.
По частям давайте разберем. Значит, во-первых, просто, наверное, я думаю, чисто физически невозможность отгородиться этой стеной. Мексиканцы все равно попадают в Америку. Да. Во-вторых, экономика. В-третьих, гуманитарный и нравственный аспект. Экономически. Насколько экономически мигранты нужны экономикам Севера? Здесь, конечно, нужно разделять американскую, европейскую и российскую, но вот посмотреть. Они нужны, потому что, скажем, российская, сколько я читаю, выйти на улицы российских городов, куда без мигрантов-то? Вся эта дешевая рабочая сила на московскую плитку кто перекладывать будет?
Ну, в Штатах сопоставимая история. Во всяком случае, многие американцы именно так отвечают на вопрос, а готовы были ли бы вы исполнять ту работу, которую занимаются мигранты. Как легальные, так и нелегальные. И, возможно, именно это и объясняет, что при всех партийных разногласиях, при всех оттенках, но все-таки большая часть жителей США миграцию скорее приветствует, чем нет. Я не знаю, что Ирина скажет в отношении Европы, то есть готовы ли были бы европейцы сами продолжать обустраивать Европу именно с точки зрения
нужны ли руки мигрантов сейчас экономике?
Конечно. Я не думаю, что европейцы в целом приветствуют миграцию, но я думаю, что уже несколько поколений европейцев понимают, что без трудовой миграции, мы просто делим здесь миграцию беженцев, мы говорим сейчас о трудовой миграции, которые легализуются, тоже получают квоты, и для того, чтобы работать в Европе официально, там надо пройти довольно серьезные моменты для оформления документов и права на работу. Так вот, если мы говорим, что человек проходит все это, он просто необходим в стране. И еще в начале 90-х годов еще в Советский Союз был. Я помню, что смотрела случайно, будучи в Германии, смотрела телевизор, и там выступал довольно пожилой господин и говорил: я последний дворник Мюнхена из немцев. Больше дворников Мюнхена, в Мюнхене немцев дворников нет. И это было вот там, допустим, 91-й год. Это так.
Ну, а да, сколько прошло времени? Последний русский таксист.
Ну, может быть, и будет, так. Да. Хотя, вы знаете, появились, мало того, что русские таксисты, да, вот, City Mobile, вот это.
Ну, кризис,
вот,
да, в кризисе.
Да, да, я их просто видела.
Вот. Но еще таксисты с докторскими степенями.
Да, интересно, что, например, в Думе в котором я живу, выкладывали плитку сербские рабочие.
Да.
Хотя все это на Ленинском проспекте, не какой-нибудь там, это совершенно муниципальный обычный дом.
Что кризис,
но сербские рабочие, да, выкладывали плитку.
Ну да, здесь, конечно, сложно везде по-разному, но я думаю, опять мы здесь вот пытаемся в археологии так глобально, трендово посмотреть. Все-таки, что происходит с западной экономикой? Происходит автоматизация большого количества задач, и, соответственно, высвобождаются рабочие руки, и можно, опять-таки, рабочих, скажем, на автоматические задачи малоквалифицированных привлекать. Да, не нужен уже тот самый мастер, мастеровой, который умел класть вот, не знаю, там, плитку. Все это передавалось поколениями. То есть чисто экономически автоматизация задач ведет, во-первых, к освобождению людей, да, и созданию цивилизации досуга, а с другой стороны, простой труд, он возмещается совершенно элементарным таким полурабским трудом.
И, кстати, в сфере досуга,
Маша,
опять же, глобально, труд мигрантов более чем востребован. Так что это тоже, я думаю, дополнительный, может быть, экономисты поправили бы, сказали,
не столь существенный. Незаметные люди в ресторанах, грубо говоря,
как любой,
которые отделяются от стен, что-то там вытирают и снова растворяются. Вот это вот абсолютное присутствие вот этого труда, вот этих людей в жилетках.
Причем оно может быть для них как временным, так и, в общем, достаточно постоянным. Это уже, конечно, зависит от возраста, от социальной мобильности. Ну и, правда, скорее все-таки в этом смысле США отличается от России. Более того, мы оказываемся буквально на разных полюсах. Трудовая миграция, я хотела бы максимально политкорректно это озвучить, тех людей, которые представляют большую ценность как специалисты, ученые, будущие специалисты, то есть некое такое, ну, в кавычках скажем, качество переезжающих. И возможные результаты их нынешнего или будущего труда. Это, кстати, общую идею приветствия миграции, то есть мы сильны благодаря тому, что к нам приезжают, и к нам приезжают лучшие. И они продолжают быть лучшими, только уже нашими. Это, конечно, очень эту веру укрепляет. Это такая красивая история.
А вы знаете, мне еще пришло в голову, что вопрос в потребительском рынке. Вот смотрите, зайти на какие-нибудь там большие рынки, пищевые какие-нибудь, там, шопинг-центр выходного дня. Там же половина покупателей будет мигранты.
Конечно.
Вот. И они обеспечивают накачку потребительского спроса, который уже местное население не могло бы. Мне кажется, что во всех богатых странах это все больше и больше. Потому что тут же, так сказать, это и создается стоимость, и платятся налоги с этого со всего, и создаются новые рабочие места. То есть, что очень важно, мигранты все больше начинают тратить денег по месту своего заработка.
Ну, да. Наверное, это вообще вопрос населения физического при факторе, хорошо известном, старение Европы и старение Америки, как бы грустно это
вот,
ни
звучало. Вот это
звучало,
очень важно.
Но это действительно важный момент. И для Америки это сейчас особенно заметно, потому что вступило в пожилой возраст самое массовое поколение бэби-бума. И никаких свидетельств или надежд на то, что принципиально увеличится рождаемость в Европе, особенно, наверное, в Северной Европе,
конечно,
и в Штатах, что будет вот такой очередной бум. Ничто на это не указывает, и вот этот тренд, он, скорее всего, такой вполне
окончательный. Вот, да, вот как раз хочу Ирину Островку спросить, что мигранты, они могут восполнить вот эту демографическую яму?
Они давно уже восполняют. Я писала диссертацию по Германии, по современным тенденциям развития семьи, и интересно было, что мигранты, не имеющие гражданства немецкого, все равно входили в те цифры, которые подавали по количеству рожденных детей в Германии. Хотя они не были гражданами. Но они входили вот в эту цифру для социологов рожденных. Конечно, конечно.
Ну, что это значит? Меняется демографический баланс общества, во-первых, и этнический, и этнокультурный баланс общества меняется. То есть...
Ну, конечно, он меняется, но не так, чтобы он просто раз и все изменилось. Этого совершенно не может быть, потому что немцы всегда останутся немцами. Но они привыкают к мысли, что среди них есть люди, которые воспринимают их немецкую культуру, да, и стараются в ней раствориться. Так очень много. Там есть режиссеры, немецкий режиссер турецкого происхождения, да сколько угодно. И мы знаем, какие фильмы они снимают, это очень известные люди, они получают. Также есть арабского происхождения, там как бы это подчеркивается, но они представляют Германию в культурном плане. Но, с другой стороны, немцы в 80-е годы так много путешествовали и так много видели, что они, помимо чувства вот этого нравственного вины, которое, ну, известно, так сказать, есть у всех немцев, они еще видели мир. И они понимают, что не каждому легко так стать немцем. Но жить рядом с немцами по каким-то правилам они пытаются перевоспитать. Вообще в постиндустриальном государстве вот эта вот воспитательная часть самого государства, масс-медиа, там, так сказать, и школы, она очень серьезна. И воспитывают в первую очередь и тех, и других. Вернее, в первую очередь немцев, а потом уже приезжих. Хотя надо, конечно, с моей точки зрения, по-другому, потому что есть такая страна, Австралия, которая как раз наоборот.
Что? Она не...
Она воспитывает приезжих. Воспитывает... Те, кто приезжает.
Она воспитывает... то есть она односторонняя политика.
Да. Нет, она не односторонняя, но просто, допустим, если взять в процентах, то 70% всей силы государственной, направленной на воспитание и адаптацию, да, направлены на тех, кто приехал, да, а 30% на принимающую сторону, потому что им тоже объясняют, что...
В Германии это... больше как взаимопроникновение.
В Германии, что... да. Но я думаю, они изменят. Вообще опытом Австралии заинтересовались очень сильно, потому что Австралия после Второй мировой войны, она была 8 миллионов, а сейчас 23. То есть она переварила вот этих людей, которые к ней приехали. А туда приехали не только британцы и европейцы, а туда приехали люди со всего мира.
Здесь мы выходим на очень интересный вопрос переваривания. Вот, действительно, давайте попробуем широко поговорить, посмотреть, сравнить Россию с Австралией, с Америкой там, и с Европой, с Германией. В России, мне кажется, тут достаточно тоже эффективно происходит переваривание вот этой массы мигрантов, потому что, ну как, они же приезжают уже культурно готовые, воспитанные вот с этим каким-то советским генетическим кодом. Они выросли на там, российских телевизионных программах, на образцах российской массовой культуры. То есть они уже готовы к интеграции.
Зрения, простите.
Да, Ирина.
То, что мы видим, вот эти вот молодые люди, по крайней мере, первые, вот если помните, 90-е годы, когда мы друг приходили в ужас друг от друга, они от нас, от того, что мы такие замкнутые, не хотим общаться, а мы от них, от того, что они в тапочках сидят у нас во дворах и, так сказать, о чем-то там беседуют. Тогда все же приезжали люди, не готовые к нашей колючей действительности. Сейчас, может быть,
Может быть, я идеализирую. Та же самая мать, у которой несчастную, у которой отняли ребенка, с которого мы начали, она не говорит по-русски.
Да. Это уже другое поколение.
Она молода, конечно.
Да. Она молода, с какой стати? Да. С чего бы вдруг?
Да.
Там это самое. Ну да, может быть, Маша, может быть, мы здесь слишком идеализируем, и на самом деле все равно, скажем, наступит какой-то... Мигранты остаются мигрантами, более сейчас того с теми глобальными трендами, которые происходят, рост фундаментализма, рост войны на Ближнем Востоке. Происходит еще больше религиозное, этническое обособление вот этих вот сообществ. Просто наступит какой-то момент, когда в западных обществах чисто количественно будут преобладать мигранты и дети мигрантов, и просто этого уже больше не будет Франция, не будет Германия, не будет Россия.
Такие критические моменты в разных странах наступают. Печально известные события во Франции разных лет, и 5-го года, и то, что случилось в этом году, и некие системные проблемы такой частичной адаптации французов, когда есть французы, а есть французы с корнями. И есть французы, интегрированные или ассимилированные с точки зрения языка и с точки зрения владения неким культурным кодом, но лишенные, по их, в первую очередь, мнению, лишенные достаточной социальной мобильности. То есть это такое некое взрывоопасное или потенциально взрывоопасное сообщество, состоящее как из недавних мигрантов, так и из потомков мигрантов. И я думаю, что обобщать, вот так совсем говорить, о Европе в целом, или тем более у Европы, Америки и России вместе, наверное, сложно.
Ну, Америка, наверное, вот. Сложнее всего. Америка все-таки, сложнее. Да, Америка, я думаю, что это вынести за скобки.
Да, что касается России, котел. Мне кажется, что наиболее, ну, как опять же, тоже такое личное, конечно, мнение, что не столько велик риск противостояния мигранты, не мигранты, сколько наличие других, чужих, непонятных, чуждых внутри самой России среди граждан, к сожалению, лишь как бы усиливает или не позволяет в том числе иммигрантам ассимилироваться или интегрироваться. Все-таки считается, наверное, что интеграция несколько более здоровый путь, так как, вероятно, хотелось бы нам и, возможно, хотелось бы им. Вот эта неоднородность и неприятие наших сограждан по принципу, а что они здесь делают, а почему они стреляют, а почему они же тоже граждане, они сюда приехали, а пусть сидят дома. Это настолько частая реплика, она звучит настолько в разных и возрастных, и социальных категориях, и так легко воспроизводится, что мигранты, мне кажется, невольно попадают в этот такой, еще раз говорю, феномен нерешенных внутренних проблем.
Ну да, ладно.
Грустно об этом говорить, наверное, накануне Дня народного единства. Но проблема такая есть.
Народного единства-то как раз такая... влюблено, и в Марьино марширует русский марш, который в этом
есть.
Году, правда, пока неизвестно, да, Демушкину запретили пока что, но все равно каждый год 4 ноября как раз этот вопрос и ставился.
Это было мнение Марии Золотухиной. Вы слушаете программу «Археология». Мы вернемся буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о новом переселении народов. 15 веков спустя, после великого переселения 4-7 века, когда захлестнули волны кочевников, готов, гуннов, остатки Римской империи. Сейчас, собственно, еще одного наследника Римской империи, Евросоюз и Третий Рим, Россию, точно так же накрывают новые миграционные потоки. О том, как разные цивилизации, разные культуры справляются с миграцией, говорим с Марией Золотухиной, доцентом кафедры социологии и социальной антропологии МГУ ДТ, и Ириной Остроух, старшим научным сотрудником Института этнологии и антропологии РАН. Вот какой я хочу сейчас вопрос поднять. Вот уже сейчас наша Золотухина на него вышла. Собственно, мультикультурность. Потому что казалось все эти десятилетия, что вот этот вот код мультикультурности, дайте всем проявить свою идентичность, мы можем быть равные и разные рядом. И вот сплошь и рядом приходится слышать заявления не только от российской патриотической пропаганды, но и от вполне, так сказать, себе Дэвида Кэмерона, и во Франции тоже доводилось слышать заявления о том, что мультикультурность идет к распаду общества, к созданию гетто и к сегрегации. Вот что, собственно, происходит? Потому что я немножко расширю свой вопрос. Ну, слушайте, приезжают эти мигранты, ради бога, их ценности, но в какой-то момент их ценности, да, вот я не хочу даже говорить их и мы, но ценности, да, тех людей, которые приехали, они же привозят совершенно другую культуру, не урбанизированную, а архаическую культуру. Когда-то им не понравятся короткие юбки женщин, когда-то им не понравится там вызывающий макияж на женщинах и тому подобные вещи. Где предел вот этого всего? Ирина.
Ну, я бы хотела привести пример Австралию, потому что это страна эмигрантская, каждый год они принимают 100 тысяч человек со всего мира по квотам, приезжают учиться 100 тысяч к ним, и 200 тысяч заявлений, я совсем недавно смотрела, это воссоединение семей. То есть те, которые приехали, они еще подтягивают, ну, правда, за своих родственников они сами оплачивают их приезд и там медицинское обслуживание первое время. Так вот, здесь, конечно, момент воспитательной Австралии, как бы он не смешно сейчас звучал, я бы хотела привести, потому что, во-первых, у них за эти годы отлажены социальные службы, где работают и австралийцы британского происхождения, европейского, африканского, азиатского, какого, но не австралийцы. Потому что в Австралии была сверхидея, которая, мне кажется, если им не удалась, то они к ней идут. У них есть такое понятие, как коллективная идентичность. Не этническая, а коллективная. Ты австралиец.
Ну, гражданская, собственно.
Да, конечно. Но, понимаете, гражданская идентичность очень пафосно звучит. А так вот, коллективная идентичность, они же довольно легко можно получить в Австралии, если ты въехал туда.
Ну,
очень трудно въехать.
Как в СССР, новое историческое общество, советский народ.
Да.
Такой очень сильный модернистский
конечно,
край.
Конечно. Я думаю, вообще все страны друг у друга много идей заимствуют. И мы сейчас этим мы это можем наблюдать из разных исторических периодов. И мы берем идеи, и они у нас берут, и, в общем, мы друг у друга все это
наблюдаем. Кстати, вот,
наблюдаем.
Немножко, на секундочку, вот на этом я хотел заострить, ведь действительно советский опыт мультикультуральности и толерантности, мне кажется, можно достаточно позитивно оценивать. Вот как вы считаете?
Ну, в какой-то части да, конечно, потому что когда я училась в школе, я совершенно не задумывалась до определенного периода, кто есть кто.
Ну, за исключением антисемитизма, наверное.
Ну, и даже антисемитизм гораздо позже. Вот в детстве я его не ощущала, а потом уже когда он такой вот... ну, хамский бытовой проявлялся, то я его видела. А так...
Ну, такой даже... фоновый.
Да, он был фоновый там.
Ну да, Маша, а вы как думаете, вот если смотреть на советский опыт, что действительно вот эта новая историческая общность, скажем, заглядывая в свое детство, я не вижу каких-то таких сильных проявлений расизма по отношению к вьетнамцам, к афганцам, которые были, по отношению к людям с Кавказа, приехавшим к грузинам. Так, господи, смотрели фильмы Данелли, и вообще это были как бы лучшие люди.
Если учесть, что у меня одной из любимых книг была «Поездка к солнцу» про маленького бурятского мальчика, совершенно не урбанизированного, конечно, далекого по своему образу жизни, но настолько это было симпатично и с элементом уважения, и в то же время без всякой снисходительности написано. И подобных книг издавалось немало, и мне кажется, они как раз были таким естественным образом вписаны. Наверное, что удалось в проекте сочетание, или, по крайней мере, попытка сочетания вот этого такого зонтичного сознания, с одной стороны, и все-таки, как бы мы ни смеялись над песнями и плясками народов СССР,
но... Ансамбль Моисеева.
Конечно, но тем не менее это присутствовало. И вот тонкая грань между юмором, но юмором не злобным, не оскорбительным, и все-таки заявлением себя и о себе, наверное, особенно учитывая все-таки тот фактор, что это, вернее, тот факт, что это проект не с сегодняшней точки зрения не такой современный, прошли десятилетия, наверное, это было очень здорово. Кстати, вариация на тему американского плавильного котла или тигля нынешняя, это ну, салат, жаркое, идея та же, общий соус, общая идея и возможность для каждого заявить о себе. То есть, вероятно, в этом надеются увидеть какую-то жизнеспособность.
Но сейчас вот я боюсь, что в России очень много из этого теряется. Из, так скажем, я не... Собственно, те, кто, может быть, слушал передачи, понимают, что я не становлюсь, не являюсь ни сторонником, так сказать, вот этого великой Российской империи, ни Советского Союза, но, глядя назад, я понимаю, что, скажем, в российском имперском опыте и в советском имперском опыте были очень сильные такие интегрирующие плавильные вещи, которые сейчас, как мне кажется, в нынешней России потеряны. Потому что вот нарастающий бытовой расизм, с которым доводится сталкиваться, мне кажется, что вот Россия идет к тому, что и наши российские города идут к тому, что будет все больше гетто, будет все больше сегрегации. Происходить будет какая-то геттоизация.
Ну, мне кажется, что в больших городах все-таки геттоизация... может быть, столкнется с неким естественным барьером, у нас преимущественно, еще раз говорю, в больших городах многоэтажная застройка. Так. Сделать многоэтажные гетто, создать их, да. или позволить, чтобы они естественным образом возникли, мне кажется, все-таки не так просто.
То есть люди будут замешиваться в любом случае в рамках одного подъезда?
Не так просто. Хотя, ну, есть примеры общежитий. Опять же, политкорректность, я не буду обозначать этническую группу, но они
неизвестно, но тут вопрос, конечно, очень сильно, мне кажется, в таких фреймах восприятия этого, потому что я вспоминаю, был похожий разговор не так давно, и вот кто-то приводил в пример в качестве ужас, что, значит, соседи, и я не помню, из какой Центральноазиатской республики по лестничной клетке, и вот они вот в этом тамбуре общем мангал, и, значит, готовят плов. И вот, ну что это такое? Мы приходим домой, у нас на весь подъезд запах плова, все это жир бегает. То есть, как посмотреть на этот плов? Это как вторжение вот в это вот пространство подъезда? Или наоборот, то, что они это могут предложить соседям, и как у себя там в Махале, где-то в Узбекистане, сделать такой вот гемайншафт, такое вот коллективное мероприятие?
А вы знаете, я бы посмотрела на это как на нарушение правил пожарной безопасности, потому что это вот совершенно невозможно представить. В той же Америке, я помню воспоминания то ли Гордона, то ли еще кого-то, про то, что он накупил техники.
Мы же забыли, Гордон же Соловьёва.
Да.
Большие
конечно,
американцы.
Конечно.
Да, совершенно.
Ну,
слушайте,
кого-то напомнили. Из таких вот, как бы, значимых людей, что он накупил техники и коробки хранил на балконе. По-русски, так сказать. Вот не выбрасывали, помните, мы не выбрасывали коробки из-под телевизора, там видео, еще чего-то.
Конечно.
Вот. И эти коробки у него лежали на балконе. Да, я не знаю, с каких соображений мы их хранили. Это уже, да. Но он сделал то же самое. А потом оказалось, что на него настучала соседка.
Пожарная безопасность.
Потому что это пожарная безопасность. Ведь попало туда, там, я не знаю, пепел, кто-то курит, и все загорелось, и все. И тут же его заставили освободить все это, и она даже не стала ему ничего говорить, она просто позвонила в полицию.
Он, наверное, приводил это как пример бездуховности американского
общества. Он это приводил как пример, да. Но в Германии, если мы так об этом будем говорить, то это тоже нормальное восприятие людей. То есть никаких мангалов, конечно, никаких... Ну, вы знаете, когда там нарушают правила движения, бабушка тут же звонит и говорит, что-то с этой машиной не то. Кстати, я спрашивала, 8 лет я преподавала в РГГУ, и я 8 лет спрашивала одно и то же. Вы бы позвонили, если бы увидели пьяного водителя, как вам кажется, ну, неадекватного. Практически никто бы не позвонил. Вот никто.
Ну, это да, это, конечно, отдельная большая
тема. Это просто по-другому люди мыслят.
Ну, кстати, чтобы ответить на вопрос, хорошо это, потому что аромат, плов, и вообще кулинарное, это что может лучше позволить познакомиться с культурой? Или все-таки это нарушение? Конечно, я совершенно согласна с Ириной, что такая вот скучная правоприменительная практика, и ее, вернее, исполнение, как это ни странно, может создать те самые принципы общежития, которые достаточно скоро окажутся привлекательными для всех. И это вот один из путей модернизации, урбанизации, так сказать, как угодно. Потому что это понятно, это справедливо, потому что это для всех одинаково.
Это общий знаменатель.
Да,
наименьший общий знаменатель – это
верно.
Правовое государство.
В каком-то смысле дискомфортен, но, наверное, не так, как конфликт между соседями, крики и возможные последствия. Я думаю, что это как раз один из, наверное, способов и европейцев, и австралийцев, и американцев эти вопросы решать. Вот возвращаясь к теме меньшей привлекательности российского такого большого знаменателя культурного, исторического, ну, может быть, одна из причин все-таки в том, что слишком велико религиозное и этническое содержание в том, что сейчас предлагается как общее. Слишком, наверное, может показаться кому-то русским российский проект, И в то же время, если подобные настроения сильны, недостаточно русским. Вот это, так сказать, обращение к только одной, да, пусть, конечно, самой численно и со многих других позиций самой значимой составляющей, в отличие от советского проекта, когда это, опять же, было в каком-то смысле более справедливо, более нейтрально, более...
Да, это как бы советский проект уже всех. Такой, он универсальный, да? Просветительский, модернизационный, но при этом, действительно, это вот интересно, что, может быть, даже и следующий эфир об этом поговорим бы, потому что как раз будет там преддверие 4 числа, 4 ноября. Где, собственно, где мясо, да? А где русское-то? Оно вообще сможет когда-нибудь состояться, этнически русские компоненты? Или вот сейчас Россия опять-таки еще раз перескочит вот в это вот постмодернистское, мультикультуральное, толерантное состояние и снова состоится как некая великая постимперия, но русский компонент при этом не будет выделен?
Ну, это процесс, наверное, договора такого постоянного, может быть, не договора, а...
Ну да, постоянно переговорных,
да, поиск
отношений.
Результат.
Хорошо, еще один вопрос, который я хотел поднять. Вот сравнение с Россией, Россией и Европой. Потому что в Европе я очень четко вижу, вот уже не раз вы говорили в сегодняшней беседе, я вижу вот это вот чувство ответственности. Вот этот постколониальный дискурс, который был воспитан, то, что мы отвечаем за вот эти вот века колонии, унижения. Но в России есть ли это? Или это только какая-то абсолютно внешняя привнесенная идеология, и, собственно, русское общество никогда не будет чувствовать себя ответственным за века колониализма?
Мне кажется, в России о том, что у России были колонии, никто не знает.
Ну да, собственно, да, это не воспринимается это, как это Центральная Азия, не воспринимается
не
как колония.
Это совершенно не рассматривалось в этом контексте.
Они воспринимаются как нахлебники.
Нет, Россия прирастала территорией, и это хорошо. То есть всегда так было, она прирастала, была сильнее, мощнее, а то, что эти люди были колонией, обратите внимание, когда я... поступал на ИСТФАК, я там рассказывала статьи Ленина какие-то, нужно было о том, что Россия это тюрьма народов, там еще что-то. Сейчас этого нет вообще. Просто это так не воспринимается. Мы несли свет и
нет, и более того, я даже хочу сказать, да, что воспринимается то, что Россия кормила, хватит кормить,
да,
Кавказ.
Да, да. Была, но мы же делали и то, и другое.
Союза, да, перекачка, да, ресурсов, да, 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 шла.
Мы завоевывали, да, кормили. И да, это именно так преподносится. Вот вы сказали там про Россию, в которой всем народам жилось хорошо. Ну, может, и каким-то народам стало лучше. Но я помню поляков, которым запретили говорить по-польски в 70-е годы 19 века. И они не имели права не обучаться на польском языке. А польский язык не хуже, польская литература не слабее. Понимаете?
Слушайте, можно вспомнить крымских, да, татар, можно,
ну, да,
можно,
конечно,
можно вспомнить,
конечно,
тех же,
конечно,
чеченцев и, да, все эти,
ну,
страшные.
Все же там не было такой явной государственности. Да? Там эти были. Да. Там они все же каким-то образом. Ну, там Крымское ханство – это одна история, там Кавказ – это немножко другая. Но Польша – там была полностью государственность, своя государственность. И мы запретили людям говорить на их государственном языке.
Мне кажется, что здесь мы возвращаемся к тому, с чего мы начали, к этому чудовищному эпизоду смерти 5-месячного таджикского мальчика Умарали Назарова, по которому сейчас, я надеюсь, будет какое-то расследование, будут приняты, и будет иметь и административные, и прежде всего юридические последствия для тех, кто это допустил. Но в любом случае, мне кажется, что проблема в российском обществе, да, которую наша программа пытается расковырять, раскопать, это вот это отсутствие такого здорового постколониального сознания, которое присутствует на Западе. Да, вот то, что мы видим, как Меркель относится, как все-таки большинство европейцев, немцев относятся к прибытию мигрантов нынешних. В России, несмотря на то, что мигранты интегрируются, чувство ответственности не существует по отношению к некогда покоренным и колонизируемым народам. И в этом, конечно, большое отличие российской цивилизации от европейской. Ну что ж, зафиксируем вот эту вот, может быть, разницу и с призывом к более
большему чувству ответственности. Закончим наш эфир и напомним, что в гостях у нас были Мария Золотухина, доцент кафедры социологии и социальной антропологии МГУ ДТ, Ирина Остроух, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Supposed to.